Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У пражской студии Сергея Бламейко. Головные темы сегодняшней программы. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроть концерну «Белнафтахим». Санкции распавсюджуются на три предприемства в складе концерну. Белорусский нафтовый гандлевый дом и акционерные товариства «Лакофарба» из Лиды и «Полоцк шкловолокно». От нового научального года в средних школах Беларуси скасованы курс «История Беларуси». У одной из менских друкарней знищено больше как 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нататкой «Третий сын Лукашенки». Это и дальнейшее поведомление наших корреспондентов после выпуску новинок.
У пражской студии новинок Алена Струва. Добрый вечер, сегодня в свете. Китайское официальное информационное агентство Синьхуа поведомляет, что личба загиблых у вынику землетруса в провинции Сычуань перевысила 22 тысячи. По воле прогноза, колькость ахвяр может достигнуть 55 тысяч. Ранее президент Китая Ху Цзинтао прибыл в потерпелый район, как подтримать ахвяру и проверить, как идут врятовальные працы. 78 тысяч загинулых от урагану Нагрыз, такую официальную лишбу, огучила державная телевизия Бирмы. Эта колькость удавая перевышая тую, якая напередодне была названа керавництвом краины. Поводле официальных даденных, колькость зниклых складая 56 тысяч человек. Военный урад Бирмы вельми неохотно погаджается на международную гуманитарную допомогу. Американская агенция международного развития поведомила, что мае намер послать 500 тысяч тонн харчовой допомоги Полночной Кореи на протягу наступного года после домовы с Пхеньяном. Поводле агенции баки досягнули поразумения у пытания обновления американской харчовой допомоги народу Полночной Кореи. Президент Буш протягивает свой визит на Близкий Усход. Сегодня он прибыл в Саудовскую Аравию. 75 годов тому были установлены дипломатичные отношения между двумя краинами. У разговоре с королем Абдуллом американский лидер закликал керавництво Саудовской Аравии сприять снижению коштов на нафту, а так само обмерковал ситуацию вокруг Ирана. Сербские националисты и социалистичная партия Слободана Милошевича заявили, что близкие до створения урадовой коалиции. Ультранационалистичная радикальная демократичная партия Вейслава Каштуницы, які сыходит с посады премьер-министра, и социалистичная партия поведомили, что домовились о принципах формования коалиции. Это были новины.
Вы слухаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. Зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроть концерну «Белнафтахим». Санкции распавсюджуются на три предприемства в складе концерну – Белорусский нафтовый гандлевый дом и акционерные товариства «Лакофарба» из Лиды и «Полоцк шкловолокно». Поводле первого вице-премьера Беларуси Владимира Семашки, уведенные санкции наибольш закрануть объединение «Полоцк шкловолокно», якое продавало продукцию у Злученные Штаты, поведомляя Олесь Дашчинский.
Покуль что на сайте открытого акционерного товариства «Полоцк шкловолокно» подаются контакты мытных складов у США, где можно набыть и замовить продукцию предприемства. Однако, по воле наместника генерального директора предприемства Сергея Свершова, вся продукция уже продаденная и на складах ничего не засталось. Теперь уже набыть и замовить продукцию у США немогчимо. «Полоцк шкловолокно» поставляло свою продукцию у США. До прикладу, у минулом годе было экспортовано каля 1500 тонн шкловолокно на амаль на 5 мільёнаў даляраў, альбо амаль 4,5% ад агульнага аб'ёму экспарту.
Сам принцип того, что нас наказали, это неправильно. И это обидно очень, потому что мы свободное юридическое лицо, которое работаем без каких-либо ограничений, своими финансами и так далее. Да, это нас задело в любом случае. Это предприятие не остановит, и мы будем работать. Но очень много усилий нам придется, чтобы каким-то образом минимизировать потери с учетом вот этих введений санкций.
Спадар Свершов сказал, что американский рынок цікавый для предприемства, где праца шла у высокотехнологичных направках. Як же добьются на работниках предприемства уведенные санкции?
Если я продавал за 2 доллара, а ухожу на другой рынок и продаю за доллар или меньше, то, естественно, это все ляжет какой-то бременем на предприятие. Потому что мы выбирали именно наиболее перспективные и дорогостоящие рынки. В том числе это были Соединенные Штаты Америки. Занимаясь перемещением в другие рынки нашей продукции, мы понесем какие-то потери. Но, в общем, это не губительно для предприятия.
Господарство Вершоу погаджается, что введение санкций имеет политические причины. И он сподяется, что политики домой.
Это наше огромное-огромное желание. Мы это не первый раз уже бодаемся с американским рынком. В 2000 году, в 99-м, на нас распространялась квота, которую правительство США ввело в отношении некоторых видов ткани.
А ти довело керавництво предприемства своему коллективу информацию про уведенные санкции?
Конечно, мы доводить не будем. То есть, конечно же, у них не уменьшится зарплата. Конечно же, мы сокращать рабочих не будем. Они все смотрят телевизор, радио, они это все знают.
На питание Тереды Аспадар Свершоу, чему уведенные санкции США, он отказал.
Ну, провокационный вопрос. Не, ну, конечно, понимаем, чего они введены. Конечно, понимаем. Не понимаем по отношению к нам. Почему? Вот.
Типа уплывают не к санкции на предприемство Лакофарба. Директор Иван Сидоров отказал вельми коротко.
Никак, потому что у меня все в порядке.
Гендиректор белорусского нафтового гандлевого дома Валерий Иванкович наогул отмовился комментировать ситуацию.
Поводле пресавага сакратара МЗС Беларусі Андрея Папова, захады американской адміністрацыі накіраваныя супраць шараговых беларускіх грамадзянаў і закранаюць інтарэсы работнікаў прадпрыемстваў, уключаных у абмежавальны спіс. Папов сказаў, цытую: «Сітуацыя ясна паказвае, хто працуе на пазітыў, а хто на негатыў». Канец цытаты. Адносна захадаў у адказ боку афіцыйнага Менску Папов сказаў, што да свайго каментару нічога дадаць пакуль не можа. Як каментуюць новае тлумачэнне санкцыяў беларускія палітыкі і палітолігі? Гэта высвятляў Уладзімір Глот.
Палітолог Дзяніс Мельніцоў лічыць, новыя санкцыі гэта працяг тых, якія былі ўжытыя супраць Белнафтахіму.
Выглядае, што Злучаныя Штаты Амерыкі вырашыліся ўсё ж такі на такі жорсткі адказ на тое, што афіцыйны Менск выслаў амерыканскіх дыпламатаў з Беларусі. Тому сітуацыя выглядае на тое, што паступова адбываецца эскалацыя. І хутчэй за ўсё беларускі бок таксама вымушаны будзе адказаць на гэтыя дзеянні паводле прынцыпаў взаемнасці. І я думаю, што паколькі сітуацыя зайшла ўжо настолькі далёка, то ёсць верагоднасць таго, што зараз афіцыйны Менск можа ў адказ прыгадаць будапешцкія гарантыі. Гэты пратакол, падпісаны Вялікабрытаніяй, Злучанымі Штатамі і Расіяй, Беларусью, адпаведна, ён прадугледжвае тое, што вялікія дзяржавы адмовляюцца ад усялякіх санкцыяў супраць Беларусі, у тым ліку эканамічных, і гарантуюць бяспеку Беларусі ў абмен на тое, што Беларусь выводзіць ядзерныя силы. Я думаю, что тут официальный Менск, хоть за все, почне погрожает тем, что в Беларуси снова будут введены атомные силы. Ну, на мою думку, логика развития идет у этого бока.
Наместник старшини Международной комиссии Палаты представников Анатоль Красуцкий так комментует ситуацию. Можна толькі шкадаваць, што з боку Злучаных Штатаў працягваецца нагнятанне абстановкі вакол праблемы, якая фактычна не існуе, а гэта адмоўна адаб'ецца на развіцці двухбаковых гандлёва-эканамічных дачыненняў. Між тым, у пасланні кіраўніка беларускай дзяржавы выказвалася зацікаўленасць у захаванні нармальных дачыненняў паміж Беларусію і США на ўзроўні роўнага партнерства, павагі да незалежнасці і суверэнітэту нашай краіны. Безумоўна, будзе нейкая рэакцыя на гэта і з беларускага боку, што таксама адаб'ецца на працэсе нармалізацыі нашых дачыненняў. Палітолог Ігар Лялько бачыць далейшую інтрыгу амерыкана-беларускага канфлікту ў тым, ці здолеюць Злучаныя Штаты прыцягнуць да ўдзелу ў санкцыях краіны еўразвязу.
Сказать, что эти меры были нечаканными, потому что после дипломатичного скандала опошнего американцы попереживали, что могут быть приняты додатковые меры, связанные с экономичными санкциями, и ну, это демонстрация готовности Соединенных Штатов идти в этом питании, ну скажем так, до конца, показывать свою принциповость. Поэтому, в принципе, этот крок не назовешь нечаканным. Я думаю, что тут зараз наибольшая интрига у тем, чьи здолеюць американцы, я думаю, что такие спробы есть притягнуть до удела в санкциях Украины в развязу. Коли это ну, у них отрымается, то, скажем, экономичное становище Беларуси, экономичное становище режиму, ну, может стать критичным в ближайший час.
Меркаванне палітолага Ігара Лялькова. 13 лістопада летась США ўвялі санкцыі супраць канцэрну Белнафтахім. Санкцыі прадугледжвалі замароджванне на тэрыторыі США банкаўскіх рахункаў канцэрну і яго прадстаўніцтва ў Нямеччыне, Латвіі, Украіне, Расіі і Кітаі, а таксама рахункаў датчыннай кампаніі Белнафтахім USA. У сакавіку сёлета было патлумачана, што пад санкцыі падпадаюць усе прадпрыемствы, дзе Белнафтахім мае 50 і болей працэнтаў прыбытку. Пра пашырэнне санкцыяў мы паведамілі адразу, як пра гэта стала вядома ўвечары 15 траўня, і адразу на нашым сайце свабода.орг з'явіліся каментары чытачоў да гэтай падзеі. З імі вас пазнаёміць мая калега Вольга Караткевіч.
Ну, першым, хто адгукнуўся, быў ці была БР. Цытую: «Перажылі Гітлера, перажывем і Буша». Пазней дзейнік адказаў: «Перажылі Сталіна, перажывем і Лукашэнку». У працяг узгадвання прозвішчаў панік ці панік з Менску напісаў: «Перажылі Сталіна з Гітлерам, перажывем і ўсіх астатніх фашыстаў». Варта адзначыць, Сергей, што ўвогуле ўдзельнікі форуму падтрымліваюць санкцыі. Юстас, які пазначыў, што ён з гораду Малы, напісаў: «Санкцыі цалкам падтрымліваю». Саксонец, як ён пазначае, што ён з Рэчы Паспалітай, напісаў: «Я за USA». Наведнік, які назваўся Абамам, пакінуў такі запіс: «Санкцыі пакуль што кропкавыя, не вымушайце рабіць іх сістэмнымі. USA go forward», што ў перакладзе на беларускую «ЗША наперад». Ну і дзве рэплікі, якія датычыліся эканамічных наступстваў санкцыі. Пі Слімак UI, это, відаць, імейл, з гораду, як пазначана, маленькі, зазначае: «Ды і заробак так мне знізілі мае жонцы, а зараз на гул немавер што будзе». Ну і пры канцы прывяду нататку ўдзельніка абмеркавання Алега: «Ва ўсіх зарплату забраць, няхай за працадні працуюць, абы вайны не было».
Дзякуй, Вольга. З меркаваннямі чытачоў пра пашырэнне амерыканскіх санкцый у дачыненні да беларускіх прадпрыемстваў вас пазнаёміла мая калега Вольга Караткевіч. Якія практычныя наступствы могуць мець эканамічныя санкцыі? Чаму США адмовіліся ад ідэі закрыцця сваёй амбасады ў Менску? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у экспертызе свабоды палітолог Андрей Фёдараў і эксперт нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар. Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20. Сёння чытачы рэгіянальнай недзяржаўнай газеты «Барысаўскія новасці» са значным спазненнем атрымліваюць чарговы нумар выдання. Затрымку выклікала неспадзяваная цэнзура ў адной з менскіх друкарняў. На загад яе кіраўніцтва знішчана больш як 3000 асобнікаў газеты з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі».
Заснавальнік, выдавец і галоўны рэдактар газеты «Барысаўскія новасці» Анатоль Букас адмаўляецца назваць менскую друкарню, кіраўнікі якой выступілі ў ролі цэнзараў. Пад іх нож трапіў нумар з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі». Рэдактар цвердзіць, што толькі з тэхнічных прычынаў матэрыял пра Колю Лукашэнку не з'явіўся і ў адноўленым накладзе. Будзе ў наступным, абяцае Анатоль Букас, і тлумачыць матывы гэтага.
Сёння жыхары горада не маюць сродкаў, каб купляць некалькі выданняў адразу. Таму я, калі рыхтую чарговы нумар да выдання, падбіраю такія артыкулы, якія не друкуюцца ў дзяржаўных СМІ і якія будуць цікавыя нашым чытачам. Паколькі мы знялі гэты артыкул, у гэтым нумары не будзе. У наступным будзе.
Не будзем пераказваць артыкул «Трэці сын Лукашэнкі». З дазволу рэдакцыі газеты мы змясцілі яго на сайце «Рада Свабода» ў інтэрнэце. Тым часам рэдактар Анатоль Букас кажа, што прыклад цэнзуры над газетай нават у прыватнай друкарні змушае журналістаў кансалідавацца.
Я, напрыклад, ніякай будучыні ў недзяржаўных сродках масавай інфармацыі не бачу. Пры сённяшняй уладзе. Калі б усе недзяржаўныя выданні неяк кааперировались и дзесьці на мяжы з Россией або Украиной мели друкарню недзяржаўную, это было б добра.
Прапанова рэдактара Букаса абмяркоўваецца зараз у беларускай асацыяцыі журналістаў, і вось што кажа намеснік старшыні БАЖа Андрэй Бастунец.
Па-першае, адзін час працавала прыватная друкарня Мэджык, у якой друкавалася большасць незалежных выданняў, і падчас выбараў 2001 года пошли выходить выдания с белыми плямами. Потом иншие методы проверки привели до того, что эта приватная друкарня перестала быть тем местом, где друковались незалежнай прэсы. Таму не думаю, што гэта зможа вырашыць праблему. Нашыя сродкі гэта у першую чаргу звароты ў суды, ў пракуратуру. І зразумела, гэта праявы салідарнасці, галоснасць таго, што адбываецца.
Гаварыў намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец. Паводле стану на 1 сакавіка сёлета ў Беларусі зарэгістравана 1254 друкаваныя выданні. 493 з іх з'яўляюцца дзяржаўнымі. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў у краіне засталося каля 30 недзяржаўных выданняў грамадска-палітычнага характару. Артыкул «Трэці сын Лукашэнкі», за якога знішчылі наклад барысаўскіх навасцей, вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.ру. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Міністэрства фінансаў ЗША апублікавала новае ўдакладненне да санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Санкцыі распаўсюджваюцца на тры прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом і акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полацк шкловалакно». Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах Беларусі будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». У адной з менскіх друкарняў знішчана больш як 3000 асобнікаў газеты «Барысаўскія новасці» з нататкай «Трэці сын Лукашэнкі». У тэлегледачоў менскага аператару кабельнага тэлебачання «Космас ТВ» адабралі адразу тры папулярныя каналы. Найбольш верагоднай прычынай многія лічаць паказ на гэтых каналах забароненага фільму Юрія Хашчавацкага «Звычайны прэзідэнт». Сёння ў Менску актывісты дэмакратычных сілаў адзначаюць дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі. А 18 гадзіне каля 50 чалавек выйшлі на Кастрычніцкі пляц з партрэтамі зніклых і палітвязняў і сталі ў ланцуг неабыякавых людзей. Міліцыянты выціснілі людзей з плошчы. Тым часам у Менску адбыліся і іншыя акцыі з нагоды дня салідарнасці. На адной з іх знаходзілася наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. А 19:15 паводле менскага часу мы звязаліся з ёй по телефоне.
Менавіта ў гэты момант я знаходжуся каля кінатэатру «Кастрычнік» у цэнтры гораду, і менавіта ў гэты момант пачынаецца перформанс. Актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» ладзяць перформанс у абарону недзяржаўных СМІ. І гэта выглядае наступным чынам. Яны паставілі вялізную скрыню, на якой напісана «БТ». Кожны з іх заляпіў сабе рот кавалкам газеты «Савецкая Беларусія». Менавіта так, каб была добра бачна назва газеты. Яны паведамілі «Свабодзе», што такім чынам яны выказваюць свой пратэст супраць лжы, якая ільецца з экранаў беларускага дзяржаўнага тэлебачання, а таксама з дзяржаўных газетаў. Цікава, што тут месца адпачынку студэнтаў з політэхнічнай акадэміі, а таксама літаральна 3 хвіліны таму скончыўся сеанс у кінатэатры. І вось рэакцыя людзей, якія тут прысутнічаюць. Усе дружна ухвалілі гэтую акцыю, і шмат хто пачаў гэтую скрыню, дзе напісана БТ, УНТ, кідаць пустыя пачкі ад цыгарэтаў, і вельмі станоўча паставіліся да гэтага перформансу. Ніводнага міліцыянта я пакуль што тут не бачу, і хутчэй за ўсё гэта абыдзецца без атрыманняў. А літаральна паўгадзіны таму скончылася акцыя, якая пачыналася а 6 вечара на Кастрычніцкай плошчы. Яна таксама завяршылася без затрыманняў. Моладзевых актывістаў выдалілі з плошчы ў бок дзяржаўнага цырку. Яны яшчэ паспрабавалі некалькі разоў прарвацца на плошчу, але безвынікова. І такім чынам сённяшнія акцыі ў Менску абышліся без затрыманняў. А толькі што стала вядома, што корэспандэнту, пазаштатнаму корэспандэнту газеты «Наша Ніва» Ярославу Сцешыку далі 5 суток арышту. Яго абвінавацілі ў тым, што ён нібыта нецэнзурна лаяўся. Сам Сцешык у судзе паведаміў, што ён папросту здымаў таксама флэшмоб. І супрацоўнікі міліцыі яму пагражалі, што за тое, што ён здымае іх твары, у яго будуць непрыемнасці. Вось яны і ў яго і пачаліся.
На сувязі ў Менску была наша карэспандэнтка Любоў Лунёва. Ви слухаєте Радіо Свобода. У телеглядачів в Мєнську, які користуються послугами оператора кабельного телебачення «Космос ТВ», одобрали одразу три популярні канали. Найбільш вірогодної причини многі лічать показ на цих каналах забороненого фільму Юрія Хащавацького «Звичайний президент», розказує Олег Рузділович.
З пакету кабельного телебачення «Космос ТВ» у Мєнську зникли одразу три популярні канали. 24док, який спеціалізувався на показі документальних фільмів, гумористичний канал НСТ і канал «Фінікс Арт», на яким йшли серіали. У інтернеті на сайті компанії «Космос ТВ» позначено, що трансляція спинена з причин незалежних від компанії, а замість позначених каналів будуть транслювати інші з ліку кандидатів на включення у пакет. Хто ініціював термінове редагування пакету «Космос ТВ»? На сайте компании «Змешанный лист» наместника старшини Менского горвыконкому Михаила Тетянкова. Городский чиновник поведомляет, что ранейшие узгоднения на показ трех каналов аннулируются. Что стало причиной замены, у листе не позначено. Во управе далекие горвыконкому причины дмовы не комментуют. Между тем, по воде неофициальных крыниц, уладам не сподобалось то, что каналы показали забороненный фильм «Звычайный президент» Юрия Хащавацкого. Сам автор фильму такой версии не выключает.
У меня канал 24док отключили. То, что он показывает обыкновенного президента, я знаю. Его же уже один раз отключали из-за этого в Бобруйске. Где-то там года полтора, по-моему, назад, прямо в середине фильма.
Юрий Хащавацкий поведомил, что за трансляцию ягоных фильмов кабельные каналы ему платили, и эти прибытки он декларовал у податковой инспекции. За их страты кинодокументалист особливо не переживая, бо гроши были невеликие. После 1997 года, когда неведомые сбили Юрия Хащавацкого у ягоной майстерни, на родзиме режиссер часто сустракается с неприемностями.
Вышвыривают из киносправочника по Беларуси, вообще работать не дают, имя как бы под запретом. Но я не считаю это неприятностями, наоборот, это как ордена носишь, потому что понимаешь, что ты их уже достал, что называется, по-настоящему.
У документальном фильме «Звычайный президент» Юрий Хащавацкий в особливой манере рассказывает про Александра Лукашенко и ягонную политику первые годы президентства. После «Звычайного президента» Юрий Хащавацкий снял еще шерох фильмов про подею в Беларуси, среди которых один из самых ведомых – «Площа», присвященный подеям на Косичинской площади после президентских выборов 2006 года. Как и «Звычайный президент», фильм «Площа» белорусскими ладами забороненный. Режиссер-документалист Леонид Миндлин меркует, что репрессии уладов супрать фильмов Юрия Хащавацкого только додают им популярности.
Мне сдается, той, кто захочет, той побачить все это. Бо зараз не только же снуе или бачение, есть еще интернет, есть диски.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 годины.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Євгенія Дудко, мати зняволеного былого кандидата у президента Олександра Казуліна. У дослідах ми погутримо про меркаване вертання до 11-годового навчання у школах, а у нашому питанні люди викажуть своє ставлення до такої зміни. Сьогодні апошні 11 пустельників, які ховалися у Пячору у Пензенській області Росії, покинули свій притулок. Начальник управління Федеральної міграційної служби Росії по Пензенській області, полковник Михаїл Салміна, повідомив Радіо Свобода, що Білорусь, можливо, ще сьогодні депортують сім'ю Вебіщевичів, мати, батьку і двох дочок, молодша з яких не має 2 років. Ось як полковник прокоментував питання, чи будуть на гэты раз ужиті міри покарання до пустельників, які фактично порушали закони Росії.
Какие у нас к такой категории людей могут быть претензии? Ну, такое впечатление, что это люди с другой планеты. Ну, мое пожелание, чтобы, конечно, они вернулись в семьи, и чтобы у них все было нормально. Вот это мое самое главное пожелание. Общение с этой категорией людей на радужный лад не настраивает.
На початку листопада 2007 года 35 человек, у тим ліку 4 дітей, сховалися у загадзе обсталяваной пячоры у Бековском районе Пензенской области. Пустельники вирішили заставаться там до травня 2008 года, коли, на их думку, повинен был надысти конец свету. Люди погрожали спалить себе, коли их поспробуют под примусом достать с-под земли. Згодно с официальной информацией амбасады Беларуси в России, у подземном сховище для российской вёски Никольская находились 10 граждан. Громадянам в Білорусі, серед їх 2 дітей.
Лідер кампанії за свободне розвиття предпримальництва Віктор Горбачов повідомив Радіо Свобода, що громадська організація, яку він узначальває, отримала офіційну реєстрацію в Україні. Віктор Горбачов удокладнив, що тепер у Мінську усталюваються контакти з амбасадою України у Білорусі, визначається порядок взаємного співпрацівництва і допомоги у встановленні новоствореної громадської організації.
При хорошому підході к своїй деятельности. До 10 тысяч можно вовлечь в деятельность данной организации. Основная цель – участвовать в формировании сильного имиджа предпринимательства, мелкого, среднего, оказывать содействие в защите, вовлекать их в общественную деятельность.
Поводле слова Віктора Горбачова, спроби зареєструвати у Білорусі кампанію за свободне розвиття предпримальництва довжаться другий год. Міністерство юстиції вже два рази вертало заявникам документи, мотивуючи це їх юридичною недосконалістю. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Днями Александр Лукашенко дал интервью информационному агентству Reuters. Керовник Беларуси не выключил, что будет балетоваться на наступный четвертый термин. И он так само заявил, коли рейтинг оппозиции сегодня на узровне арифметичной помылки, ти могут яны з'явиться у парламенте. Такая оппозиция у парламенте з'явиться не может. Слухачи свободы отгукаются на заявы спадара Лукашенки.
Он плел там, какая-то обида. Причем здесь Белоруссия? К нему претензии, что он ведет себя так, избивает людей, сажает на сутки, на годы сажает людей. Вот о чем речь идет. Что это неправедно, неверно, что все зажал. Не надо оправдываться, веди себя правильно. Уважай людей, которые, к сожалению, избрали тебя.
Задолго до выборов так называемую палату представителей наш проводыр поспешил заявить, что никто из оппозиции туда не попадет, потому что оппозиция, дескать, не работает с народом. А кто же, как не ты, Александр Георгиевич, со своими чиновниками на местах всячески этому препятствуешь? Если ты такой смелый, если ты так уверен в себе, пригласи оппозицию на теледебаты в прямом эфире, а там посмотрим.
Лукашенко начал, наконец, проситься в Европу. Як послухав по телевізору, як він вплутив цій жінці, журналісту, неправду. Росія йому мішає, Європа теж його не пускає, і Америка його оскорбляє, мішає жити нам. А Лукашенко себе вигораджує, що він такий розумний.
Протягнем програму таким телефонуванням.
Прошу комментарий свободы к коммерсанту за 13 мая, что Патрушев закончил институт КГБ в Минске. Зиновьев.
На официальном сайте Федеральной службы безопасности России написано, что былый керовник этой спецслужбы Николай Патрушев научался на высших курсах КДБ. Але у биографии не позначено, у якой менавитой школе. По комментарии мы звернулись до былого выкладчика Минской школы КДБ Михаила Пастухова.
Я докладно ведаю, что, например, Латыпов Урал Рамдракович оканчивал эти высшие курсы. Насчет Патрушева не могу докладно сказать. И он тогда же еще маловядомо был, поэтому сказать с уверенностью не могу.
Комментар полковника КДБ у отставцы Валера Костки.
Минская школа была одна из ведущих школ комитета Дербеспики. Тому могли шмат кто учиться в Минской школе.
Суд у старых дорогах Минской области покарал 15 сутками арешту Виктора Хурсика. Спадар Хурсик – автор книги «Кроу и попел Дражна». Все лето 19 красавика у вёсцы Дражна усталявали крыш у память про 25 белорусов, закатаванных советскими партизанами. У хуткім часе крыш зник неведомо куды.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. Обурена осуждением Виктора Хурсика за усталевание крыжа партизанским ахвярам у вёсцы Дражна. Уражение, что нас штурхает до думки, что и у куропатах крыжи можно убрать. Тады ж так само змагаліся с ворогами народа.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений. Код краины 375, далее 293, 912, 224. Телефануйте і пишіть. Діліться новинами, а так само виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Передачу «Дзвінки на свободу» підрихтував і вів Ягор Майорчик.
Дякую. Двадцать одна година 30 хвилин у Мінську, Пражська студія Лена Струва, сьогодні у Білорусі у світі. Офіційний Мінськ прокоментував нове удокладнення до санкцій США супроць концерну «Білнафтахім», огучене учора Вашингтоном. Поводле пресового секретаря МЗС Беларуси Андрея Попова, заходы американской администрации, накированные супроть шероховых белорусских громадянов и закранают интересы работников предприемства. Санкції США розповсюджуються тепер і на три підприємства, що у складі Білнафтахіму – Білоруський нафтовий гандльовий дом, Лака Фарба і Полоцьк Шкловолокно. Ад нового навчального году у середніх білоруських школах буде скасований курс «Історія Білорусі». Проєктом вчебного плану Міністерства едукації продовжено об'єднання предметів «Історія Білорусі» і «Усесвітня історія» у один під назвою «Історія». У одной из менских друкарней знищено больше за 3000 особников газеты «Борисовские новости» с нататкой «Третий сын Лукашенко». У Празі відбулася зустріча былого депутата групи Республіки Палати представників, былого політв'язня Сергія Скрабца з лідером Соціал-демократичної партії Чехії, былим прем'єр-міністром Іржі Поробком. Менські міліціянти витіснили з Кастрычницької площі удільників ланцюгу неабияковых людей. Активісти демократичних сил прийшли на площу з портретами зниклих і політв'язнів, каб провести акцію з нагоди Дня Солідарності. У телеглядачів мінського оператора кабельного телебачення «Космос ТВ» позбавили одразу трьох популярних каналів. Найбільш вірогодної причини многие лишать показ на гэтых каналах забороненого фільму Юрія Хащевацького «Звичайний президент». В эфире «Свобода» до международных подеев. Китайская официальная информационная агенция «Синьхуа» поведомляет, что личба загинулых у вынику землетруса в провинции Сычуань перевысила 22 тысячи. 78 тысяч загинулых от урагану нагрыз, такую официальную личбу огучила державная телевизия Бирмы. Американская агенция международного развития поведомила, что мае намер накировать 300 тысяч тонн харчовой допомоги Полночной Кореи на протягу наступного года после домовы с Пхеньяном. Президент Буш протягивая свой визит на Близкий Усход. Сегодня он прибыл в Саудовскую Аравию. 75 годов тому были установлены дипломатичные отношения помеж двумя державами. Ви слухали новини. Наступний випуск на наших хвилях прогучить прикладно праз півгодини.
З вами Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Праз чверть години наше подорожжя. У сьогоднішнім випуску Віталь Сямашка розкаже про свої зустрічі у різних регіонах Білорусі з ветеранами Другої всесвітньої війни. Алісь перша – наша експертиза. Міністерство фінансів США обвестило об економічних санкціях у відносинах до ще трьох білоруських компаній, зв'язаних з концерном «Білнафтахім». Які практичні наступства можуть мати економічні санкції? Чому Злучені Штати відмовилися від ідеї закриття своєї амбасади у Мінську? Гэтыя питання у експертизі «Свобода» обмірковують політолог Андрей Федоров і експерт Німецької ради заміжної політики Александр Рар. Веде передачу Валер Карбалевич.
Дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам пачаўся з таго, што ЗША ў лістападзе мінулага года абвясцілі эканамічныя санкцыі супраць кампаніі «Белнафтахім». Чаму ЗША перайшлі да такога жорсткага ціску на беларускія ўлады? Палітзняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў, але вось толькі апошнія месяцы ЗША саспелі да санкцый. Ці то заканчэнне дзейнасці адміністрацыі Буша падштурхоўвае яе да рашучых крокаў, ці то з'яўленне на амерыканскім рынку ў значнай колькасці тавараў прадпрыемстваў «Белнафтахіму» актуалізавала гэтую праблему. Спадар Федарова, вы як лічыце?
Безумоўна, адной з прычынаў з'яўляецца тое, што вы ўжо сказалі, гэта заканчэнне тэрміну знаходжання ў Белым доме адміністрацыі Буша. Вялікіх дасягненняў гэтая адміністрацыя ў знешняй палітыцы не мела, але абвешчаны было даволі шмат. Ну і калі не атрымліваецца па такіх больш шырокіх накірунках, як, кажам, у Іраку, то хацелася б, напэўна, адміністрацыі мець нейкія дасягненні і на іншым накірунку, у дадзеным выпадку, на беларускім. Да таго ж, трэба яшчэ дадаць, што пачаў нарэшце дзейнічаць вядомы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. Ён быў прыняты яшчэ 4 гады таму, але, напэўна, назапашваліся нейкія дадзеныя амерыканскім бокам, хоць і да гэтага часу дакладна невядома, наколькі той жа самы канцэрн «Белнафтахім», супраць якога ўведзеныя санкцыі, мае дачыненне да тых асобаў, якія згадваліся ў гэтым акце. Тым не менш, я мяркую, што вось спалучэнне гэтых двух абставінаў хутчэй за ўсё і прымусіла амерыканскі бок распачаць гэты працэс ўвядзення эканамічных санкцый.
Спадарар, а вы як лічыце, чаму менавіта цяпер апошнія месяцы ЗША перайшлі да эканамічных санкцый супраць Беларусі, хоць палізняволеныя ў Беларусі існуюць ужо шмат гадоў?
Ну, есть разные предположения. Я думаю, что мы вообще наблюдаем достаточно большую инициативу уходящей администрации Буша на постсоветском пространстве. Я думаю, что американский президент хочет закончить свое 8-летие пребывания у власти во главе самой мощной державы мира. Как более успешный президент, он понимает, что он в историю может войти достаточно безуспешно, если посмотреть на результаты его войны с международным терроризмом. А вот на постсоветском пространстве, мне кажется, он хочет где-то расставить точки над «и». Это касается продвижения западных интересов и в Украину, и на Южный Кавказ, ну и какую-то новую тональность, какое-то давление на режим Лукашенко с этой стороны тоже сейчас чувствуется в более сильной форме, чем это было раньше.
Пасля таго, як беларускі бок 3 разы вымусіў ЗША адклікаць сваіх дыпламатаў, было зразумела, што Вашынгтон не можа на гэта не адрэагаваць. І першай рэакцыяй Дзярждэпартаменту ЗША была ідэя закрыцця сваёй амбасады ў Мінску. І нават калі 1 траўня амерыканскі бок прыпыніў гэтае рашэнне, было афіцыйна заяўлена, што Беларусі выстаўляецца патрабаванне да 15 траўня. Калі яно не будзе выканана, то магчыма закрыццё амбасады. Вось наступіла 15 траўня, беларускі бок, глядзячы па ўсім, не выканаў патрабаванні, і ЗША былі вымушаны дзейнічаць. Але замест закрыцця амбасады Вашынгтон звярнуўся да новых эканамічных санкцый. Чаму памяняліся амерыканскія планы? Спадар Фёдару.
Справа, на мой погляд, у тым, што гэтае рашэнне аб закрыцці амбасады, якое было прынятае ці то 30 красавіка, ці то 1 траўня, на мой погляд, было такім больш імпульсіўным. Нездарма яно было адмененае ўжо недзе праз 3 гадзіны. Мне здаецца, што амерыканскі бок вырашыў, што той, хто адсутнічае, той заўсёды не мае рацыі. З другога боку, нейкая рэакцыя на тыя падзеі, што адбываліся, павінна была быць. Цяжка сабе ўявіць, каб Дзярждэпартамент пакінуў без увагі і акцыі, якія прыняў афіцыйны Менск. Кантакты, як быццам, паміж беларускім і амерыканскім бокам падчас вось гэта заявы аб спыненні дзейнасці амбасады і яе адмены, кантакты былі, але мы не ведаем, на чым яны пагадзіліся. Ці даў беларускі бок нейкія абяцанні на гэты конт, і якія гэта абяцанні. Цяжка сабе ўявіць, што гэта былі абяцанні вызваліць палітзняволеных, бо нішто не падштурхоўвала афіцыйны Менск да гэтага. Таму я мяркую, што нейкія ўсё ж дамоўленасці мелі месца, але яны былі не настолькі сур'ёзныя, і магчыма таму менавіта Злучаныя Штаты і пайшлі не на той крок, які яны планавалі адразу, а на больш мяккі, хоць мы не ведаем на самой справе, наколькі ён мяккі.
Падар Рар, а вы як лічыце, чаму амерыканскія ўлады спачатку заяўлялі о магчымасці закрыцця сваёй амбасады ў Беларусі, а вось цяпер замест гэтага зноў перайшлі да эканамічных санкцый?
Я думаю, что закрытие посольства привело бы к полному разрыву отношений и также потере полного влияния на политическую жизнь в Беларуси, ведь американское посольство является все-таки таким достаточно большим фактором тоже в поддержке демократических движений, демократических групп, группировок в Беларуси. Я думаю, полностью уходить из Беларуси, покидать Белоруссию – это самая последняя такая вынужденная мера, которую пользовалась бы Вашингтон. Я думаю, что до этого не дойдет. Санкции – это типичный инструмент давления на государство, в котором вот идет нарастание по целому ряду конфликтных споров.
Вы слухаете «Экспертизу свободы». Тему экономічных санкцій США у відносинах до предприємства «Белнафтахіму» обмірковують політолог Андрій Федоров і експерт Німецької ради заміжної політики Олександр Рар. Веде передачу Валір Карбалевич.
Якія практичні наступства можуть мати ці санкції? Які економічні страти може понести білоруський бук? Чи будуть некі кроки в відказ, господар Федору?
Наступства можуть бути, як відомо, політичні і економічні. Наконт того, які економічні страти понесе Білорусь, покуль що казати тяжко, хоч перший намісник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко вже поспів до цього часу сказати, що вони не будуть великі, хоч певні незручності, безумовно, узнікнуть. Покуль що не відаємо, який там об'єм гандлю у цих підприємств, на які були розповсюджені санкції, проходить праз Злучені Штати, ці продається у Злучених Штатах і тому невідомі об'єми, фінансові суми, які Білорусь може згубити. Але, як пару днів тому сказав старшиня правління Національного банку Петр Прокопович, головне навіть не у тим, які непосередні страти понесе Білорусь, а у тим, що це створить у очах потенційних інвесторів дрянний її імідж. І тому ось це може бути значно більш істотно. Що стосується політичної реакції, ну, я міркую, що білоруський бок, звісно, не покине це поза увагою. Сьогодні Олександр Лукашенко, наскільки відомо, знаходиться у Могилевській області. Звичайно, під час цих візитів відбуваються такі імпровізовані прес-конференції, де журналісти задають питання не тільки по тематиці наведування, а й по всьому колу питання, у тим ліку по міжнародним. І можна чекати, що буде даний відказ, безумовно, і він буде жорстким. Що тичиться практичних діянь, я не думаю, що білоруський бок пойде на кінчаткове закриття амбасади, на висилку усіх остатніх дипломатів. Мені здається, що йому б хотілося б, щоб це зробили самі американці. Тому, на мій погляд, усе обмежується на гэты раз жорсткою, але риторикою.
Господар Рар, як ви лічите, які міри відказ може прийняти білоруський бок, до якої межі він готовий йти у гэтым дипломатичному конфлікті?
Думаю, що Білорусі дуже трудно вести дипломатическую или любую, тем более торговую, экономическую борьбу с Европейским Союзом. Александр Лукашенко уже высказался в последнее время в этом отношении. Где-то прозвучали даже угрозы в вопросах энергопоставок и энергетической безопасности в адрес всего Запада. Но, опять-таки, мне кажется, что Европейский Союз пока что держался в стороне и не поддерживал санкции Соединенных Штатов Америки против Белоруссии. Поэтому белорусские власти должны четко сформулировать свою позицию и понимать, как им отвечать или какие ответы, во всяком случае, их очень мало существенных они могут направить в адрес Америки, и как они должны себя вести в отношении Европейского Союза, чтобы не утерять те новые формы и структуры сотрудничества, которые создаются с Европой.
Господар Рар, ось на конт позиції Європейського зв'язу. Може, тому Лукашенко так сміло веде себе відносно США, що він упевнений, що Європейський зв'яз не долучиться до економічних санкцій, які зараз ладять Злучені Штати Америки?
Я не знаю, что имеет в виду под тем, как он себя смело ведется. Он косвенно предупредил Европейский Союз, что могут возникнуть проблемы с поставками энергоносителей из России через его территорию в Европу. Во всяком случае, так писали вчера западные СМИ. Я думаю, что опять-таки важно для Беларуси наладить сотрудничество с Западом. Здесь на Западе разные точки зрения в отношении Беларуси. Здесь очень жесткая позиция Америки которую поддерживают некоторые новые члены Европейского Союза и НАТО, такие как Польша. Есть постановка в отношении Беларуси старых членов Европейского Союза и НАТО, которые понимают, что в Беларуси революцию никакую провести не удастся. Во всяком случае, это будет гораздо сложнее, чем в Украине или в Грузии это получилось при помощи очень крупных и сильных демократических сил, которые в этих странах были. В Беларуси диссидентское движение достаточно слабо, поэтому многие в Европе считают, что изменения в Беларуси могут только состояться эволюционным путем, и поэтому придерживаются точки зрения, что на Беларусь надо влиять мягким давлением, не ужесточать, не строить новые барьеры, а привлекать Беларусь в общее сотрудничество с другими западными странами и через это экономическое, через культурное сотрудничество, через сотрудничество гражданских обществ, также медленно, следующими годами мягко попытаться изменить сущность структур, авторитарных структур в Беларуси.
Таким чином, дипломатичный белорусско-американский конфликт не только протягивается, але и обостряется. Этим разом свой крок зробили США. Крок больш символічны, чым рэальны, які павінен прадэманстраваць нязгоду з палітыкай беларускіх уладаў. Мае суразмоўцы выказалі спадзяванне, што абодва бакі не зацікаўлены ў далейшай эскалацыі супрацьстаяння.
Прогучала экспертиза свободы. У ее брали удел политолог Андрей Федоров и эксперт немецкой рады замежной политики Александр Рар. Вел передачу Валер Карбалевич.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Юрась Новицкий из Минску. Улады дагэтуль не пакаяліся за злачынствы камунізму, таму мы і жывем горш, чым іншыя народы. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым суботнім вечаровым эфіры. А сёння, у заключнай чвэрці гэтай гадзіны, чарговае падарожжа свабоды. Але перад тым яшчэ нагадаю тэму дня. Демократичные силы Беларуси отзначили День солидарности с семьями зниклых и политвязнями. У Менску на Кастрышницком пляце отбылась акция «Ланцух необыяковых людей». Милицианты вытеснули удельников акции с площади. Так само у Менску, ля кинотеатру «Кастрышник», активисты компании «Европейская Беларусь» провели перформанс в оборону недержавных СМИ. Министерство финансов США опубликовало новое удокладнение до санкций супроть концерну «Белнафтахим». Санкции распаўсюджваюцца на три прадпрыемствы ў складзе канцэрну: беларускі нафтавы гандлёвы дом, акцыянерныя таварыствы «Лакафарба» з Ліды і «Полацак шкловалакно». Ад новага навучальнага году ў сярэдніх школах будзе скасаваны курс «Гісторыя Беларусі». Праектам вучэбнага пляну Міністэрства адукацыі прадугледжана аб'яднанне ранейшых прадметаў «Гісторыя Беларусі» і «Сусветная гісторыя» ў адзін пад назваю «Гісторыя». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем падарожжам. Віталь Сямашка расказвае сёння пра свае сустрэчы ў рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Я прыпамінаю даўні выпадак. Неяк у часе вандроўкі мой знаёмец папрасіў запальнічку ў двух мужчын ветэранскага ўзросту. Жадаючы, відаць, зрабіць прыемнае, падзякуем за эсэсэраўскую перамогу ў другой сусветнай. І быў літаральна абрэзаны словамі пра тое, што, маўляў, яны служылі ў арміі краёвай. У часе сустрэч з героямі сённяшняй праграмы я зразумеў, што паводле іх жа слову існуюць невядомыя для большасці нябачныя з афіцыйных тэлеэкранаў іншая вайна, іншыя пераможцы.
На белое и на черное поделялось все. То все, кто червоной армии, перемогшцы, это справедливо. А все, якія змагались за межами, коли супраць фашизму, яны так неохотно приличивались до удельников войны.
Гэта 83-гадовы спадар Шкерманкоў со Слаўгарада. Спадар Феликс прайшоў войну от жаўнера до малодшага лейтенанта. Быў 4 разы паранены, атрымаў другую групу інваліднасці. Суразмоўца кажа, што 9 траўня для яго свята са слязамі на вачах яшчэ і ад яго правядзення.
Ну, ва ўсе все часы находились аматоры переписать историю под себе. Книга «Память» открывает портрет Лукашенко в форме тито маршальской. Это ж придумать линию Сталина сделать. Экскурсии накировываются. Соромно нас у Беларуси еще рано казать про перемогу над сталинизмом. Рецидивы Гулагущины вылазят у нас щоденно у новом обличье. Не отбылося покаяние. Потому что шмат еще есть людей, которые находятся при уладе, яким вельми не хапая того, что было при сталинизме.
У вёсцы Паперня на Літчыне 2 гады таму сустрэўся з 87-гадовым цяпер гаспадаром Новікам. Патэлефанаваў днямі, кажа, дзякуй Богу, у добрым здароўі. Польскі ўрад рэгулярна плаціць яму пенсію ў 150 даляраў на квартал. Ягоная хата на пагорку з польскім гербом і сцягам. Нізенькі чалавек у шапцы ў шанцы. Жывыя, зусім не старэчыя вочы. Я памятаю, мне быў шчыра рады.
Свабода, ой, так хорошо гаворыць. І паслухаю, ця свабода.
На мою просьбу дядька Ясь ударился во вспоминки.
В доме батька был, двое братов, сестра, и я самый чварты. Мели коровку, коня, земли пару гектаров. Позабирали от нас все.
От коммунистов ничего доброго не было?
А, нет, миленький мой, отменчили нас они тогда. А что робили? Все. Контингент на божеч. Сколько тут картофель взрывали. И корову забрали, и коня. Вас, брата небожчик, зарабивший был. Горе хай его. В 41-м забрали меня в армию. Я был в саперах. Мины подводили, окружили нас, пригнали нас в Оршу, погнали аж у Сувалки.
Это уже на Белосточине?
Ну, а мне уже додержали так, 40 килограмм только был, вешал я. Меня взяли, отправили домой, у Паперню.
У 43-м Ясь Новік уступил у шерги войска польского.
Умундировали польскую одежду. Ну, я был зенитчиком. До Варшавы не дошли мы. Повстание было. Разбурена была Варшава. А сколько на людей забили в Катыни. 12 тысяч польских офицеров. Потом мне скинули. Это, кажу, не надо забил, не надо забил. Я не забил и все.
У Лиди при уключенном микрофоне с корреспондентом «Свободы» отмоюся говорить 88-годовый Владимир Андреевич. Прозвище называть не буду. Узнагороджены орденом Айчина войны другой ступени. Хоть попередний, его уговорил сустреться со мной ягоный сын, так само Владимир. Мне удалось записать их диалог.
Боевый орден, расскажи, как люди знали. Ты ждешь, чем гордиться, чего ты?
Чтоб меня не расследовали, я не буду. Меня уже 1000 раз. Досконально все проверяли. Где я был, где я работал. Я ни шагу не ступлю в сторону. И мне очень хорошо платят.
Ситуацию комментует сын Владимир.
Видите, какой страх. Это 88 годов, наши боится НКВД, который большевиков завжди их ненавидит. Батько мой был офицером 324-й мотострелковой дивизии, которая обороняла переправу в 41-м годе. У Манштейна в воспоминаниях написано 60 танков немецких подбило. Батько говорил, я не лечу вот эти танки, что там когда-то была гора металла.
Полком, яким служив спадар Владимир, командував Яков Джугашвілі, син Сталіна. Син ветерана розказує мені шмат разу чутує від батьки.
Як батька каже, що явилися кагебісти, і він їжджав. Снаряд німецький його шандарахнув. Люди після таких попаданий живими не залишаються. Мій батько розказує, що умер мій дід. Яков Сталін йому дав 1000 рублів. На поховання тупали туди. Ранення. Снаряд проснувся на плену німців. Литву їх привезли по господаркам. Розкинули. І литовська сім'я і позвала врача. Заплатила. Рабі у зимі. Жаніть потім хотіли. Вичислили, що він все-таки старший лейтенант. Загад. Вернуться в лагерь. Усі офіцери зібралися і пошибували.
Чого він боїться?
Все-таки йому, як інваліду Великої Вітчизняної війни, заховалися шмат льодом. А от, каже, як виступлю, так во всіх інвалідів отнімуть в околі, в Білорусі. Там їх залишилося, каже, 15-20 чоловік.
Опошній штрих. Батько таки дав сину дозвол на розповідь своєї біографії.
Мені батько сьогодні сказав, ти ж не будеш лгати перед мікрофоном. Отказ на свою несі.
У ефіры «Падарожжа свабоды» Віталь Сямашка збіраў у розных рэгіёнах Беларусі ўспаміны тых, хто перажыў другую ўсесветную вайну.
103-гадовага Алеся Панасовича Шекеля дзень перамогі сустрэў далёка за межамі бацькаўшчыны. Сёлета 9-ю годку яго вяртання з Вялікай Брытаніі, дзе ён пражыў да старасці, на малую радзіму ў Івянец. Але памяць не падводзіць. 17 верасня 1939-га сержант войска польскага беларус Алесь Шекель сустрэў на баявым пасту на мяжы з СССР. НКВД-сты, да якіх урэшце ён патрапіў, пагналі яго па этапах у Сыбір. Але Алесю Панасовичу пашанцавала, ішло фармаванне польскіх частак для войска генерала Андерсен.
В армию нас взяли на Казахстане и приехали в Иран, порт Парлеви. Поехали в Египет, в Италию. Там обняли фронт у горов, в снегу. Ой-ой, холод. Война была страшная. В очи вырезали, в уши обрезали, вестопоуцы.
Алеся Панасович за взятие морской, як лечилось, недоступной крепости Монте-Кассино, был узнагороджен ангельским гоноровым крыжом. Вяртацца ў Беларусь пасля вайны дзядзька Алесь не спяшаўся. Хутка прыйшлі звесткі, што тых, хто адважыўся на гэта, ізноў пагналі на Салаўкі.
Я там меў дом, самаход в Англіі.
А чаму дома лепей ўсё-ткі?
Свае людзі, свая прырода. Нават, знаеце, вук урадзіўся, нічого не троняў сябе. Ідзе за 7 кіламетраў, ён панімае. Так сама і людзі, некаторыя беларусы, бедакі, плакалі пад самаход, пад пояс падбрасаліся.
Днямі я патэлефанаваў у Івянец да Владзіміра Солтана, праваабаронцы, а каб той даведаўся, як пачуваецца спадар Шэкаль.
Паварота там пляменніца. Як жывы, калі ласка, кажа, прыязджайце, пагаварыце з ім, як ён святкуе. А ніяк, кажа, пагляд телевізары парады, кажа, у нас у Англіі такога няма.
72-гадовы Мінай Карніенка жыве ў Талычыне. Называе сябе дзіцём вайны, сябра ПКБ. І ў яго свой погляд на дзень перамогі.
Вайна толькі жудасная, нікому не патрэбная. У нашай тэрыторыі Дубровінска района. 9 месяцев фронт стоял. Деревня была сожжена. Я первый, кто в вёсцы оторвал ранение. В очи и руку. Незведанный предмет взял в руки. Это был взрыватель от мины. Например, мне вельми не подобается, что 3 липеня установлен день незалежности, а не день возволения Беларуси. Все-таки лишу день возволения, есть день возволения. Народ перемог. Держава наша армия.
А вось яшчэ адзін ваенны лёс. Ворагам народа спадар Козак стаў праз 4 гады пасля 45-го. Да таго часу, з 42-го па 44-й, выкладаў беларускую мову ў школах акупаванай Чаркоўшчыны. Разам з батальёнам арміі Краёвы перайшоў у Польшу, дзе трапіў у Дальвіцкую школу Абверу, якая рыхтавала дыверсантаў для барацьбы з партызанамі. У мястэчку Чырвоналодзь, так і не браўшы ўдзел у баявых дзеях, сустрэў заканчэнне вайны.
Вечером я пришел свет включить, а меня за руку. Поляки меня взяли, передавали контрразведку варшавскую. Я сидел в один нож, месяца 4, лупили меня здорово, дознавали, кто такие. У них же был весь список, это Дальвіца, присуд зробили, 25 годов, 5 поражений.
После год от пакутовых перасыльных турмов, да 6,5 на працу в угольных шахтах, да медно-никелевых рудниках на Рыльшине. Там Козак стал сябром штабу паўстання. Яно одночасово отбывало у десятках сталінскіх лагераў і доўжылася 1,5 месяца. Адным з кіраўнікоў штабу паўстанцаў быў беларус Кастусь Козак. У мінулым годзе ў часе нашай сустрэчы ён упершыню за 10-годдзі публічна загаварыў пра тагачасныя падзеі.
Пачці ўсе невінаўныя людзі.
Гэта ж ужо пасля Сталіна было, так?
Ну, дух ужо быў такі, толькі надо было нам, арганізатарам, павесці. У кожным лагеры была каманда. Якое выстанне? Павесілі чорныя флагі, не пашлі на работу. Рэзалі, дзялілі на кускі і вывазілі ў поле, ў тундру, 1,5 месяца. Яны не зналі, што рабіць. Мы вызывалі на перагаворы ЦК Москву. Приезжали, тогда взрываются они сами. А тут все равно у нас заховывалось до самого конца. Заразилось и в других лагерях, и по Союзе.
Напередодні телефонує дядьку Кастусю, каб доведаться, як мається ён. Каже, здоров'я у лепший бок не йде, а вось что про ставлення до перемоги.
Дитячее питання. Коли на заходу с усходом угнетали, так якая может быть перемога? У нашого народу зачем об этих войнах не дуже что-нибудь було духовное. І гутерки тоді, і застолья, і сало кусок. Это было. Воспринимали как политическое питание.
Я узгадываю ремарка. На войне столько правды, кольки людей и брало удел. Про конце я запытал своих героев, что особисто для кожного значит день 9 травня.
9 травня – это счастье мирового, вызволение, зворот до мирного, хотя и тяжкого життя.
Болем у сердце гляжу, это ж додуматься, как поменьшить те мизерные льготы для ветеранов войны. А они это сделали. Святое то, что я, как громадянин, выконал долг перед родимой. Память вельми дорогая, бо загинула шмат людей.
Подорожжа свободы. Віталь Сямашка сустракаўся ў рэгіёнах Беларусі з ветэранамі Другой сусветнай вайны.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.